Хорошо, что вы вернулись. Мы постараемся доставить вам наименьшее количество страданий. И сейчас у нас объявление.
Я буквально минутка объявления. С 8 по 10 ноября этого года будет форум, встреча с христианами, специалистов, с людьми, которые больны ВИЧ-СПИД, все вопросы, связанные с ними. То есть это попечение этих людей, вопросы правовой защиты, нахождение всяких различных ресурсов, церквей, христианских организаций, чтобы работать в этой области. Кто хочет ознакомиться ближе, у меня есть объявление. И завтра утром, ориентировочно, как предварительно договорились, приедет брат, он будет отвечать на все ваши вопросы, раздавать такие вот приглашения. Кто хочет, обращайтесь ко мне или завтра к брату.
Доктору брату. Спасибо. Добро пожаловать. Переходим к лекции 10. Нам придется поспешить. Только один вопрос. Давайте. Обусловленные, да? Конечно, обусловленное. А вам, наверное, рассказывали, что агапе по-гречески означает безусловную, то есть ничем не обусловленную любовь. Мне очень жаль, что вам так говорили. Я не хочу проявлять несогласие со всеми, кто вам об этом говорил. Но в смысле, в значении слова агапе нет никаких оттенков, которые приближали бы его к необусловленной любви. И вообще в документах древних вот это слово агапе используется в описании любви мужчины к проститутке. То есть вопрос о том, не обусловлена ли ничем Божья любовь, это вопрос богословский, а не вопрос словообразования. Она обусловлена, Божья любовь обусловлена во всяком случае в том смысле, что Иисусу нужно было соответствовать Божьим условиям, чтобы Бог возлюбил нас. То есть в этом смысле ее ни в коем случае нельзя назвать безусловной. А каким условиям, каким требованиям Иисус должен был соответствовать? Совершенное послушание. То есть в этом смысле любовь нельзя назвать необусловленной. Она не обусловлена ничем для тех, кто истинно спасен. Потому что у них есть праведность Христа. Потому что Бог любит Иисуса, уже из-за этого Он любит нас. Но условия применимы к тем людям, которые лишь кажутся спасенными. Мы по-прежнему с вами проходим испытания. Не знаю, откуда появляются вот такие представления.
And I know that once you teach them, it's hard to change.
И я знаю, что человека трудно переучивать.
But I just think we always have to remind people that just because you say you are a Christian does not mean you are.
Нам просто нужно напоминать людям о том, что утверждение, что я христианин, еще не гарантирует, что вы на самом деле спасены.
And life is a testing ground.
И наша жизнь это как испытательный полигон.
Where you prove what is in your heart.
То есть на этом полигоне вы показываете, что у вас в сердце. То есть вот наша христианская жизнь.
So, the last chapter of 2 Corinthians.
Итак, последняя глава второго послания к Коринфянам.
Paul says, examine yourselves.
Апостол Павел говорит, исследуйте себя.
Don't you know that Christ Jesus is in you?
Разве вы не знаете, что Христос в вас?
If you pass the test.
Если только вы то, что есть. Если вы пройдете испытание. То есть всегда остается вот это «если». До тех пор, пока вы еще живы. Но это не означает, что... То есть этим мы не говорим, что можно потерять спасение. Это означает, что вы подтверждаете, спасены вы или нет. Очень сожалею. А кто в этой семинарии преподает систематическое богословие? Ну, кто действительно, кто у вас читал? Он бы то же самое вам сказал. Потому что он мой друг. Вы ему задайте этот вопрос, у него просто будет больше времени на лекции. Это и то, и другое показывает.
But what is more important?
All of these.
И то, и другое.
Sometimes one is more important. Well, it all depends on what you mean by these words.
Все еще зависит от того, какой смысл вы вкладываете в свои слова.
Obviously, external words are nothing apart from the heart.
Совершенно очевидно, что внешние какие-то дела ничего не значат без состояния сердца.
So in this sense, the heart is what is important.
То есть в этом смысле, казалось бы, сердце это важно.
It's important not simply to emphasize external or outward works.
Понятно, что нельзя подчеркивать значимость только дел.
That is important.
Это важно.
The character is more important.
Характер христианина и его плоды духа важны.
But character will produce good external works.
Но суть в том, что ваш характер, если он преобразован, он будет производить добрые дела.
But unfortunately,
к сожалению,
sometimes it's easier to preach about external works.
К сожалению, о делах легче проповедовать.
And stop there.
И на этом и остановиться.
And not talk about the heart.
И не говорить о сердце.
And so that is, you're absolutely right.
То есть вы совершенно правильный вопрос задали. Нам нужно обязательно исследовать себя, чтобы иметь и то, и другое. Поговорим об Иакове. Мы о нем очень кратко поговорим. Я хочу, чтобы вы только основные мысли поняли. Посмотрите на основное содержание его жизни.
Are you with me?
вы следуете за мной, следите. Вот картинка. Чтобы вы знали. Жизнь Иакова делится на три части. Это борьба между Иаковом и Исавом. Иаков уходит жить с Лаваном. Затем Иаков снова возвращается и снова борется с Исавом. Вот это основная история. В земле. Ушел из земли. Снова вернулся. Исав. Отцом какой нации был?
Эдома. So just like in the stories of Abraham, Lot represented the Moabites and the Ammonites.
То есть точно так же, как в истории с Авраамом, Лот был представителем моавитян и аммонитян.
Esau represents the Edomites.
Исав служит здесь представителем или образчиком Идумеев.
When the Israelites went through the land of Edom.
То есть, когда израильтяне шли через землю Идумеев, по пути в землю обетованную, как Моисей велел им вести себя по отношению к Идумеям? Не трогать их или воевать с ними? То есть, жить с ними в мире. И он им напоминает, почему. Во Второзаконии он говорит вам, что это ваши родственники. И в данном случае он ссылается на истории Бытия. Они родственники. Поэтому общайтесь с ними по-доброму. В истории Иакова и Исава кто хороший человек? Что Исав безгрешный в этой истории? Он продает свое первородство. Это что, хорошо? А Иаков тут хороший?
He steals the birthright.
Он обманом приобретает это право.
Lies to his father.
Он врет своему отцу.
He's deceptive.
Он обманщик.
In fact, that's what his name means.
И вот именно об этом и говорит его имя.
The deceiver.
Обманщик.
Хорошо? Jacob means deceiver.
То есть Иаков означает обманщик.
So, this is a story. Jacob represents Israel.
То есть в этой истории Иаков представляет представитель Израиля.
Исав represents Edom.
Исав представляет Эдумеев.
And Jacob is, Israel is to learn from the story of Jacob that they have a bad background.
То есть израильтяне должны научиться из этой истории Иакова, что на самом деле их прошлое отнюдь не безупречно.
When Jacob comes back to the land,
когда Иаков возвращается в свою землю, он смиряется перед Исавом.
Да. And because of this, they are reconciled.
Именно поэтому из-за смирения они примиряются.
Israel must humble herself before Edom.
То есть израильтяне должны смириться перед Идумеями во времена Моисея.
And ignore their threats.
И несмотря на их угрозы,
and go on.
Идти своим путем.
In harmony.
В согласии.
Now later the Edomites attack Israel.
Позже Идумеи нападают на Израиль.
And when that happens, they become subject to war.
И вот когда это уже произойдет, тогда с ними надо воевать.
But not in the days of Moses.
Но это не во времена Моисея.
Хорошо? Okay, that's the point of this story.
То есть вот в чем смысл этой истории.
The story about Laban.
История о Лаване.
Is important also.
Тоже очень важна.
Where is Edom on the map?
Где на карте находится Эдом?
The south.
Yeah,
in the south.
На юге.
It forms the one of the southern borders of the land promised land.
То есть его граница формирует одну из южных границ земли обетованной.
And Solomon is the first Israelite to conquer Edom.
И Соломон был первым израильтянином, покорившим Идумеев.
It's the southern side.
Это южная часть.
Where is the land of Laban?
Где находится земля Лавана?
In the north.
На севере.
What do we call that land today?
Как мы называем сегодня эту землю?
Lebanon.
Ливан.
It comes from Laban.
Ливан от Лавана.
So Lebanon and Syria.
То есть Ливан и Сирия.
Okay. This is the land of Lebanon.
Это земля Лавана.
And so Jacob lives, deals with the southern border.
То есть Иаков разбирается как бы в своих отношениях на юге.
And deals with the northern border.
И с отношениями на севере.
The people in Syria are relatives of Jacob.
То есть люди в Сирии это родственники Иакова.
But they are also bad.
Но они тоже плохие.
And Jacob serves there.
И Иаков служит там.
But he also steals from his father-in-law.
Но тоже ворует у своего тестя.
And the point of this story is you must be careful about those people up north.
И смысл этой истории в том, что нужно проявлять осторожность с северянами. Как с Россией.
Okay. But you also have to be live at peace with them.
Но с ними точно так же нужно стараться поддерживать мирные отношения. Как с Россией.
So live, be humble toward the south and live at peace with them if possible.
То есть смиряйтесь перед южными своими соседями и живите с ними мирно.
Be humble toward the north.
Смиряйтесь перед соседями северными и живите с ними мирно, насколько возможно.
That's the original meaning.
Вот вам исходный или первоначальный смысл. То есть вы можете посмотреть в деталях уже другое содержание. Но это главная мысль.
There's one passage I want to talk about.
Об одном отрывке я хотел бы поговорить.
And that's chapter 32.
И это глава 32.
Let's talk about it.
Давайте мы о ней поговорим.
Look at Genesis 32.
Откройте Бытие 32. Начинается с стиха 22.
This is the story of Jacob wrestling with the angel.
Это история о том, как Яков боролся с ангелом.
You know the story?
Вы знаете ее?
Да.
Да?
So, two years ago, I went to this place.
Где-то два года тому назад я туда поехал.
In Jordan.
В Иордании.
And I saw the place.
Я видел это место.
I saw the Mahanaim.
Я видел вот это место, которое называется Маханаим. Это означает два лагеря. То есть их видно, это как две башни. Тут два холма. И я свалился с одного. То есть я свалился. Упал в воду. И искал ангела. Он так и не появился. Поэтому мне пришлось садиться на шину назад. Я поехал туда, в это место. Там очень здорово. Оно где-то посредине пустыни вообще. Вы помните, что Иаков в тот момент возвращался домой. И услышал, что Исав идет навстречу. И как начинается история, Иаков остался совсем один. Он отослал свою семью через реку и остался один. И это очень-очень важная мысль. Потому что у него на руках серьезная проблема. И вот эта проблема, с которой он столкнулся, это Исав. Великий воин. А еще и идет ему навстречу. И вот он входит в воду. И начинается борьба с кем-то. То есть на иврите сказано только, что кто-то с ним боролся. И вы знаете, во время борьбы этот, ну, вроде бы, ангел он говорит Иакову, отпусти меня, потому что встает солнце. Я понимаю, что это напоминает несколько фильмов про вампиров. То есть, поскольку солнце всходит, мне надо уходить. Я не знаю, почему там так написано, но так он говорит. И что же говорит ему Иаков? Я тебя не отпущу, пока не благословишь меня. Видите, он кое-что понимал. Ему нужна была Божья благодать, милость. Божья милость, чтобы встретиться с Исавом. А вы это понимаете?
until he received the supernatural blessing.
То есть он не собирался отпускать этого это сверхъестественное существо до тех пор, пока не получит милость. И иногда это происходит даже в христианской жизни. То есть нельзя становиться лицом к лицу с крупной проблемой до тех пор, пока вы не разобрались в ваших отношениях с Богом. И вы уверены, что Бог вас благословит.
So the man says to Jacob,
то есть этот человек, ангел говорит Иакову,
what is your name?
Как тебя зовут?
And Jacob says what?
И что говорит ему Иаков?
Яков. Okay. Now when he says Yaakov, he is admitting something about himself.
Когда он называет себя Иаковом, он признает какое-то свое качество.
He has had the character that is reflected in his name.
То есть его личность, его характер отражен в его имени.
What does his name mean?
Что означает его имя?
Right. And he had been this, yes?
То есть обманщиком он и был всю жизнь.
He is confessing this.
То есть он признается.
I really am Jacob.
То есть я действительно обманщик.
Well, show him. And it's at that time that God gives him a new name.
И вот именно в этот момент Бог дает ему новое имя.
Израиль. This becomes the cherished name of the nation.
И вот это становится драгоценным для всей нации именем.
Because Israel means God wrestles.
Потому что Израиль означает Бог борется.
It's a praise of God.
Это хвала Богу.
God wrestles.
Бог борется.
Okay. And the angel says to Jacob.
И ангел говорит Иакову.
You have wrestled with men.
Ты боролся с людьми.
You have wrestled with God.
Ты боролся с Богом.
And you win.
И ты побеждаешь.
He gets the blessing.
То есть он получает благословение. Но в то же время вы помните, что ангел его задевает за жилу бедра. И как рассказывается в конце, история Иаков хромает. Он хромает на ногу. И это как бы постоянное напоминание Израилю о том, что им нужно смирение. Смирение, потому что вот какими они были раньше. В особенности в отношении Эдомиев. И вот в таком состоянии смирения и покаяния Иаков идет к Исаву, посылает дары, и Исав принимает его и обнимает. И так заканчивается история. То есть исходный смысл очень прост. Израиль должен стараться жить в мире с Эдомиями и не воевать с ними. Позднее Израиль действительно воюет с Эдомом. Но это лишь потому, что Эдомии напали на них первыми. Это было во времена судей. Есть одна книга пророческая, в которой много говорится об Эдоме. Которая эта книга?
Обадия.
Авди.
Okay, that's all we're going to say about Jacob.
Вот больше мы о Якове больше говорить не будем.
Now let's go to Joseph.
Переходим к Иосифу. Напомню вам одну главную мысль о нем. Вспомните историю.
There it is, right there on page 81.
Вот она на странице 81.
Think about how the story progresses.
Обратите внимание, как движется, как идет история. Между Иосифом и братьями все начинается с конфликта. Они соперничают друг с другом. Иосиф направляется в Египет и приобретает власть. Братья и его отец приходят в Египет. Иосиф их прощает. И они примиряются.
Gives his blessings to his children.
Затем Иосиф
Jacob gives his blessing to him.
Иаков благословляет своих детей.
And he tells each son what they are supposed to do.
И говорит каждому сыну, какова его судьба, что он должен делать.
And then Joseph and his brothers.
А затем Иосиф и его братья.
Start thinking about the future.
Начинают размышлять о будущем.
And what they're going to do when they go back to Canaan.
О том, что они будут делать, когда вернутся в Ханаан.
Okay. What is this story about?
О чем эта история?
It's about the 12 patriarchs of Israel.
То есть здесь говорится о 12 патриархах Израиля.
The heads of the 12 tribes of Israel.
То есть это главы 12 поколений израильских.
And it's a very complicated thing.
И это очень сложный момент.
But Moses is writing to them about how the 12 patriarchs related to each other.
Но Моисей пишет им о том, какими были отношения между 12 патриархами. И использует их пример для того, чтобы научить израильтян каждое колено общаться с другими. Должны они друг с другом спорить, ссориться или же жить мирно? Что говорится в этой истории? Мирно жить, кто-то сказал.
Да. Да. But there are strange things here.
Но странные вещи.
That don't make sense immediately.
В этой истории есть, которые не сразу понятны.
Open your Bible to your map for the distribution of the land of Israel among the tribes.
Откройте, пожалуйста, в своих Библиях карту, в которой показано, как распределена земля между коленами.
I want you to notice something.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание.
First, let me ask you a question.
Сначала задам вам вопрос.
Who was the firstborn son?
Кто первородный сын?
Рувим. And because Reuben was the firstborn son, normally he would receive twice as much land as anyone else.
И поскольку Рувим был первородным сыном, он должен был бы получить двойную порцию земли. Но посмотрите на землю Рувима на своей карте. Вы ее видите? Ее трудно найти.
Okay, it's very little.
То есть это маленький кусок.
Reuben does not receive the double portion of land.
То есть Рувим не получил свою двойную порцию земли.
And the story of Joseph explains why.
И в истории Иосифа объясняется почему.
Reuben committed incest.
Потому что Рувим совершил кровосмешение.
And because he did this, he lost his firstborn status.
И поскольку он совершил это кровосмешение, именно поэтому он утратил свой статус первородного. Посмотрите на свою карту. Какие колена получили больше всего земли?
Манассия,
Иуда, Ефрем. Вы видите? Посмотрите, сколько земли у Ефрема и Манассии.
A lot of land.
Очень много земли.
Why?
Почему?
Whose sons were Ephraim and Manasseh?
А чьими сыновьями были Ефрем и Манассия?
Joseph's son.
Иосифа.
They are grandchildren of Jacob.
То есть они на самом деле внуки Иакова.
But they are treated like two of the 12 tribes.
Но к ним отношение такое, словно они принадлежат к 12 коленам, словно они составляют часть 12 колен. То есть, иными словами, два сына Иосифа получили то же самое благословение, что и их дяди.
Да. And this is because Joseph takes the place of Reuben as the firstborn son.
И это потому, что Иосиф занял место Рувима в первородстве.
Why?
Почему?
I know God did it.
Because he was the favorite son.
Yeah, he was the favorite son.
Потому что он был любимым сыном.
And he was the faithful son.
И он был верным сыном.
And he saved the whole 12 tribes.
И он спас все 12 колен.
From starvation.
Спас их от голода.
See, this is real politics.
То вот вам реальная политика. Почему Ефрем и Манассия заняли свое место между дядьями, между коленами израилевыми? История Иосифа все объясняет. Потому что Иосиф стал первородным сыном. И он получил двойную порцию земли,
которую
он отдал своим сыновьям Ефрему и Манассии. А теперь для вас это уже понятно? Ну и понятно, что вы понимаете, что между коленами будет конфликт. Из-за земли, а Моисей решает этот конфликт, рассказывая им такую историю.
So the tribes should live in peace.
То есть, чтобы они жили в мире.
And accept what God has given them.
И принимали волю Божью, что им Бог дал.
What is the special thing that's given to Judah?
Что такое особенное даровано Иуде?
The royal tribe.
Это царское колено.
Why?
Почему?
Because of all the brothers, except for Joseph.
Потому что все братья, кроме Иосифа,
Judah is the best.
Из всех братьев, кроме Иосифа, Иуда лучший.
Remember how he tries to stop the brothers?
Помните, он пытался остановить своих братьев? А потом он исповедовался. Был первым. То есть он хороший. И поэтому его отец Иаков благословляет его как царственного сына. И, конечно же, Иуда — это то колено, из которого Давид произойдет. Но, исходя из сказанного, из этой ситуации уже дальше Яков умирает. И братья забеспокоились, что теперь Иосиф может им отомстить. Посмотрите главу 50, стих 15. Готовы?
Listen to what happens in verses 15 through 21.
Послушайте, что происходит в стихах с 15 по 21.
И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их.
Okay, so for the original audience,
то есть для первых читателей,
should the tribes of Joseph get revenge for what happened to Joseph?
Должны ли колена Иосифовы мстить другим коленам за то, что произошло с их патриархом? Должны ли представители других колен бояться, что их ожидает месть? Почему? Потому что все это было от Бога. То есть эти патриархи замышляли все это во
зло,
но Бог использовал их проступок, чтобы спасти всю нацию от голода. То есть, помня обо всем сказанном, обо всем, что им установил Моисей в их историях,
мы приходим к последней сцене книги.
Мы теперь подходим к последней сцене в книге. И если вы еще не поверили все то, что я вам рассказывала о книге Бытия до сих пор, что основное предназначение этой книги — мотивировать, побудить израильтян оставить Египет, и войти в Ханаан, то теперь, когда вы прочтете последний эпизод этой книги, вы поверите. То есть Иосиф на смертном одре. Стих 24.
И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда.
So what does the last scene of the book talk about?
Итак, о чем говорится в последнем эпизоде книги? О чем?
Yes, right, about the Exodus.
Об исходе.
And all the 12 tribes swear that they will go back to the land and take Joseph's body with them.
И все 12 колен клянутся, что они вернутся в свою землю и унесут те кости Иосифа с собой.
For this reason,
по этой причине
all 12 tribes in the days of Moses,
все 12 колен во времена Моисея обязаны
to go to Canaan,
идти в Ханаан.
Because their fathers took an oath.
Потому что их отцы поклялись.
One night. See, I told you that's what Genesis is about.
То есть я же вам говорил, о чем книга Бытия.
What it shows? Слава Богу,
huh?
Does that make sense to you?
Теперь для вас понятно?
It's like the last scene of the movie.
То есть это как последняя сцена в фильме.
And all the brothers are holding their hands up.
И все братья стоят с поднятыми руками и говорят следующее.
We swear we will go back to the land.
Мы клянемся, мы вернемся в землю.
That's very nice, isn't it?
Правда, здорово.
And the story of Joseph emphasizes that they must do this in unity.
А история Иосифа подчеркивает, что они должны вернуться в единстве и согласии. Почему единство и согласие между в народе Божьем так важно? Без этого мы с вами проиграем святую священную войну. Почему единство так важно в церкви? Без нее мы проиграем священную войну за мир. Вот почему и Новый Завет, и Ветхий Завет подчеркивают постоянно и делают упор на единстве, единении среди народа Божьего. Без единства мы проигрываем.
So why are we failing?
Итак, почему же мы проигрываем?
We're not unified.
Потому что мы не едины.
Да. Even when we disagree with each other, we should stay united against the world.
То есть даже если мы не согласны в чем-то, даже когда мы не согласны друг с другом, мы должны все равно сохранять единство и согласие перед лицом мира.
Хорошо. And why?
Почему? To have victory.
So we can win.
Чтобы победить, правильно.
I cannot tell you how important that is.
Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько это важно.
I spent most of my young Christian life splitting churches.
Большую часть своей молодой христианской жизни я провел, раскалывая церкви. Это вполне обычно. И это как раз ловушка дьявола. Потому что наилучший способ разрушить церковь — это ее разделить. И именно поэтому Павел так жестко и сурово говорит в первом послании Коринфянам 3.
The one who destroys the temple of God, God will destroy.
А того, кто разрушает храм Божий, Бог разрушит. Это 1 Коринфянам 3 или где? Нет, в Новом Завете где-то. Но это точно в 1 Коринфянам.
Okay. I read the New Testament once and I like it, but
я уже говорил, я как-то читал Новый Завет, он мне понравился. It's 1 Corinthians 3:17.
3:17.
I got it. Справился.
Okay, now the book of Exodus.
Книга Исход.
Хорошо? The book of Exodus.
Книга Исход.
Now you know why Genesis was written.
Итак, теперь вы знаете, почему была написана книга Бытия. А теперь поговорим, зачем написана книга Исход. А вы все обрадовались, правда? Скучно, да? Ну, я вам верю. Вот о чем мы будем говорить.
Who wrote it?
Кто написал? Когда было написано?
What is the history behind it?
Обстоятельства написания?
What is the literary structure of the book?
Литературная структура книги?
What is the message?
И о чем она говорит?
First, who wrote it?
Итак, кто написал?
Okay, let's talk a little bit about this.
Поговорим немножко вот о чем.
How did it come together?
Как эта книга сложилась?
You know, I believe Moses wrote the book.
Вы знаете, что я верю, Моисей написал эту книгу. При помощи писцов.
He probably had some oral sources.
Вероятно, он пользовался устными источниками.
How did he learn about his birth?
Как, например, откуда он узнал о своем рождении?
From his mother.
От своей мамы.
That kind of thing. He also had memories.
Кроме того, были воспоминания и свои собственные у него о том, что происходило в его жизни. И кроме того, он пользовался письменными источниками, которые включил в книгу. Например, 10 заповедей и книга Завета. Вот это то, что вставлено в книгу. И вот из всего этого и складывается книга Исход. Могли быть позднейшие маленькие незначительные добавки, но мы об этом не знаем. То есть нет такого ясных таких моментов, как книга Бытия. Когда Моисей написал эту книгу?
Sometimes, certainly, between his call and his death, yes?
Опять-таки, безусловно, где-то между своим призванием и своей смертью.
Да. But now we can look at some verses.
А теперь рассмотрим стихи.
Look at Exodus 40, verse 38.
Исход 40, 38.
Exodus 40, verse 38.
Исход 40, стих 38.
And I want you to ask this question.
И задайте себе вопрос.
From what setting are these words said?
Исходя из каких обстоятельств сказаны эти слова?
Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие
их.
То есть он смотрит сейчас в прошлое, то есть на эти события как на прошлое.
Да. And what is it?
Что это?
That the glory cloud went with them through all of their wanderings.
Что облако славы Божьей ходило с ними все время их странствования.
When did that stop happening?
Когда это прекратилось?
When they were in Moab.
Когда они вошли в Моаб.
Waiting to go into the promised land.
И стояли в ожидании ухода в землю
обетованную. When their wandering stopped.
Вот когда они перестали странствовать.
So it's very likely that this book is written by Moses.
То есть очень вероятно, что эту книгу Моисей написал в то время, когда Израиль стоял на равнинах Моавитских, прежде чем Моисей умер.
So this book is written primarily for the second generation.
Иными словами, эта книга главным образом написана для второго поколения.
It is about the first generation.
Она о первом поколении.
But it's written for the second generation.
Но написано для второго поколения.
Now you remember, I believe this to be true of Genesis also.
Но вы помните, что я считаю, что это так и относительно книги Бытия.
But it is not as certain with Genesis.
Но в книге Бытия мы не можем настолько быть уверены.
But with Exodus we know it's written for the second generation.
Но что касается книги Исход, мы знаем, что она написана для второго поколения.
Okay. Does everyone understand why?
Все понимают, почему мы уверены в этом?
I hope so.
Я надеюсь.
Ask me later if you don't. What is the outline of Exodus?
Итак, основное содержание книги Исход. Разные подходы есть. И подход, который мы рассматриваем, будет правильный подход. Мой. Это мы другие даже не будем рассматривать. И будем только правильно рассматривать. В книге Исход три основных раздела. Избавление Израиля от Египта при Моисее. Заветный закон при Моисее. И заветный порядок богослужения, данный при Моисее. Избавление. Десять заповедей книги Завета. И Скиния. Обратите внимание на обычные слова. При Моисее. При Моисее, под его руководством. Все говорится при Моисее, при Моисее. Очень увлекательное есть нечто в книге Исход. Если бы я вас спросил, кто главный герой книги Исход? Вы бы, наверное, склонны были сказать Бог. Но в книге это не так. Бог, да, он как бы за сценой. Это несомненно, он всем руководит. Но одно действующее лицо, через кого Бог совершает все, что Он в этой книге совершил. И на нем свет прожекторов. Кто этот персонаж? Моисей.
This book is about Moses.
То есть эта книга о Моисее.
Moses is writing about himself.
То есть Моисей пишет о себе самом.
And the question is, what's he saying about himself?
И вопрос, о чем он себе, что он о себе говорит?
And this is what I want to say here.
И вот что я хочу сказать здесь.
Written for the second generation.
Написано для второго поколения.
In Moab.
В Моабе.
The question that they were asking, I think, is this.
И вопрос, которым они задавались в то время, вот как звучал.
And this is the question Moses is answering.
Это вопрос, на который Моисей отвечает своей книгой.
Why should we, the second generation,
почему мы, второе поколение,
follow the teachings of Moses?
Должны следовать учению Моисея?
And the answer of the book is this.
И ответ в книге такой.
God himself authorized Moses.
Сам Бог поставил Моисея.
This is why you must obey.
Вот почему вы должны ему повиноваться.
Even after he is gone.
Даже после того, как он умрет.
The book of Exodus is an apologetic for Moses.
То есть книга Исход это своего рода апологетика или защита Моисея.
It's a defense of him.
Он защищает себя.
It establishes him as the permanent leader of God's people.
Он утверждает себя как постоянного руководителя народа Божьего.
Someone whose authority cannot be questioned.
То есть как человека, чей авторитет, чья власть не может быть поставлена под сомнение. Вы можете сомневаться, если хотите гнев Божий испытать. И размышляя о книге Исход, мы с вами заметим, что эта тема появляется снова и снова и снова.
Why is Moses so authorized?
Почему Моисей обладает такой властью?
First, because he was the instrument that delivered Israel.
Во-первых, потому что через него Бог избавил Израиля.
Second, because he really is the covenant law.
Во-вторых, потому что он был посредником завета.
And third, because he gave them the tabernacle.
И в-третьих, потому что через него они получили скинию.
Okay, let's break that down a little bit.
Давайте теперь немножко детальнее рассмотрим.
The deliverance under Moses.
Избавление при Моисее. Главы с 1 по
17.
Они показывают, что Бог поставил Моисея руководителем во всех событиях избавления Израиля. Заветный закон при Моисее. Главы с 19 по 24. Здесь показано, что Бог поставил Моисея даятелем закона. Заветное богослужение при Моисее показывает, что Бог избрал Моисея, чтобы он дал Израилю правила богослужения. Вот что можно сказать.
What is the meaning of Exodus?
Обо всем этом. Каково значение книги Исход?
The original meaning is this.
Исходное значение вот какое.
Israel should maintain allegiance to the Mosaic standards because God dramatically demonstrated His authorization of Moses.
Израиль должен сохранять свою верность Моисеевым правилам, потому что Бог впечатляющим образом показал, что именно Он поставил Моисея руководителем.
Хорошо? Хорошо? Okay. What is the New Testament elaboration on this theme?
Новозаветное пояснение этой темы.
Well, if you ask most American Christians, this is what they would say.
Если вы спросите у американских христиан, большинство из них вот что ответит.
You can forget the Book of Exodus.
Да забудьте вообще этой книге.
As a Christian.
Как христианин.
Because we don't like Moses anymore.
Потому что мы Моисея не любим уже.
But that's not what the New Testament says.
Но Новый Завет, однако, говорит совсем не так. Новый Завет говорит вот что. Новый Израиль. Церковь. Должна хранить верность стандартам Моисея, правилам Моисея. Но должна хранить эту верность согласно тому, как Христос применил эти правила в своем царстве. То есть мы смотрим на Моисея сквозь призму Иисуса Христа.
Like
с глазами Иисуса, но мы его все-таки любим, Моисея. Как бы стыкуется это с вашими
пониманиями?
Если не так на нее смотреть, то можно о ней забыть, конечно.
Okay, let's open this up some.
Теперь разъясним немножко. Исход — это очень увлекательная книга.
It makes a lot of sense.
И она очень многое помогает понять.
So let's look at lecture 13.
Поэтому давайте мы откроем с вами лекцию 13.
Authorization of Moses in his birth and in his call.
То есть свидетельство авторства Моисея через его рождение и его призвание.
Хорошо? Are you with me?
Доказательство авторства, извините, власти.
Am I going too fast?
Я не слишком быстро.
Okay, it's time for a break. Let's take 10 minutes.
Ну давайте, ладно, время перерыва 10 минут.